Вы слушаете «Свободное радио». Радио, свободное от предрассудков. «Свободное радио».
Дары реформации. Всем большой привет, дорогие радиослушатели. Это «Свободное радио», это очередной выпуск «Даров реформации». Меня зовут Андрей Ребенко. С нами, как всегда, в этой студии Оксана Куропаткина. Здравствуйте.
Добрый день.
Кандидат культурологии, религиовед. И мы продолжаем с вами вспоминать об отцах реформации, коих есть три. Это Мартин Лютер, Ульрих Цвингли и Жан Кальвин. И мы уже вторую передачу говорим о там, третьем отце, о Жане Кальвине или Кальвине. И если вы вдруг пропустили предыдущую передачу и не слышали передачи о Лютере и Цвингли, заходите на свободная.фм, находите подкасты «Дары реформации», там есть все выпуски, и также рекомендуйте друзьям, это интересно, это полезно, как нам кажется. Ну и, собственно, можете также с нами общаться, у нас есть социальные сети, и там есть группа «Дары реформации», находите, добавляйтесь, там мы выкладываем интересные материалы, ссылки на книги, на первые источники, на какие-то комментирующие источники, на биографии, в частности, вот на Жана Кальвина тоже мы что-нибудь выложим. Ну, давайте мы вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. У нас Жан Кальвин, этнический француз, родился во Франции, ну и влияние на него оказала французская схоластика, да и не только, да, но в первую очередь. Что еще мы вспомним?
Вспомним, что он происходил из третьего сословия, воспитан, однако,
был... Третье сословие – это что, напомните?
Буржуазия.
Буржуазия.
Мелкой буржуазии, если быть точным, его отец сделал карьеру церковного юриста. Кальвин воспитывался в аристократическом доме благодаря связям своего отца. Там получил свое раннее образование, затем поступил в Сорбонну, где готовился к изучению теологии. И до 18 лет он находился под влиянием французской схоластики. Мы помним, что Сорбонна – это оплот французской схоластики, что Петр Ломбардский, создатель сентенции классического учебника по схоластике, также имел прямое отношение к Франции. Мы говорили, что в 18 лет в связи с решением своего отца Кальвин переключился на занятия юриспруденцией. Соответственно, следующее на него влияние – это влияние юридической науки, юридическая система мысли, юридической логики. А также мы говорили о том, что на него оказало влияние учение о предопределении, которое озвучивал один из преподавателей Сорбонны, Джон Мейджор, который, в свою очередь, ссылался на трактовку учения о предопределении Григория Риминийского или Григория из Римени. То есть на молодого Кальвина оказала влияние схоластическая традиция, юридическая традиция и учение о предопределении. Однако нельзя не упомянуть еще одно влияние на Кальвина – это кружок гуманистов, включая его брата, кузена Пьера Левитана, который занимался переводом Священного Писания. И, кстати сказать, вот это следующее влияние на Кальвина продолжилось во время его обучения юриспруденции. То есть, изучая юридические науки, Кальвин продолжал свои гуманитарные студии, и под влиянием Мельхиора Фальмара, немецкого гуманиста, он изучает древнегреческие и древнееврейские языки, следуя своему интересу к Священному Писанию.
Но общее влияние – это Эразм Роттердамский, да, повлиял
на всех? Конечно, про Эразма Роттердамского еще скажем. Кальвин отослал ему экземпляр своей первой книги. Угу. Эразм – это человек, с которым сообщались так или иначе все три отца реформации. То есть Эразм – просто отец всего европейского гуманизма
тогдашнего
времени.
Отец реформации, да, в том числе.
Отец отцов реформации, совершенно верно.
Мне думается, что нужно будет отдельную передачу и даже несколько посвятить вот такой предтече, по сути, реформации.
Как-то знал бы Эразм, при том, что он всячески от реформации открещивался и отказался ее принять.
Но влияние колоссальное. Вообще обращение внимания к Библии, к Писанию, к текстологии, к критике – это прям вот все. К Эразму все вопросы, а мы ему
и, кроме
даже...
кроме того, мы обязаны ему текстом Нового Завета, древнегреческим, вот тем текстом, с которого Мартин Лютер, в частности, делал перевод своей Библии. Угу. То есть первооснова была бы невозможна без Эразма. Многие протестанты, насколько я знаю, говорят о переводе Библии на национальные языки, зачастую не задумываясь, а с какого языка-то переводили Священное Писание. То есть в голове существует идея, что существовал один единственный экземпляр Священного Писания, который практически как Коран спустился с неба и передавался из поколения в поколение, и не было никакой проблемы сделать этот перевод. На самом деле это вовсе не так. Списков Священного Писания, расходящихся друг с другом, mm-hmm. достаточно много, и, собственно, заслуга Эразма Роттердамского было создание более-менее согласованной друг с другом основы, на основе нескольких списков, с которых можно было, было бы сделать квалифицированный перевод.
Ну, хочется понять, то есть была, по сути, вульгата только, да, вот то, что перевод да. прямой, да, но нужно было переводить, понятно, не с вульгаты, потому что это...
Потому что вульгата – это перевод,
да,
в свою очередь,
надо
да.
надо обратиться к оригиналу, а оригинал не сохранился, потому что переписчики переписывали, это уже были
Он
копии...
Он сохранился в нескольких... В ряде копий.
Это были даже копии уже там.
Ну,
и соответственно,
да.
пока переписываешь, там какие-то возникают не состыковки, ошибки, ну, очевидно.
И потом Септуагинта, например, и древнееврейский текст масоретский расходятся друг с другом.
Ну да, еще есть кодексы разные, там есть какие-то... Ну, в общем, много вопросов. Вот Андрей Десницкий есть такой у нас, он об этом много говорит. И, в принципе, это действительно очень серьезная вообще наука, библеистика и критика библейская, в общем, там разбираются и филологические всякие исследования, лингвистические, и чего там только нет.
И нужно понимать, что отцы реформации в этом плане находились в мейнстриме тогдашней библейской науки. Мы можем сказать, что Эразму Роттердамскому мы обязаны греческим текстом Нового Завета, а Иоганну Рейхлину мы обязаны еврейским текстом и вниманием к еврейской экзегезе. Раввинистической экзегезе, который, кстати, впоследствии будет активно использовать Жан Кальвин, который откомментировал практически все Священное Писание, и во время комментариев к Ветхому Завету он активно использовал классические раввинистические комментарии. И в этом плане он ничего оригинального не делал, находился в мейнстриме. Но мейнстрим-то, собственно, кто задал? Предшествующая гуманистическая традиция.
От которой, кстати, многие евангельские христиане так активно открещиваются. Гуманизм – это ругательное слово, это же гуманизм, там же как раз эта свободная воля, ну, кстати, Эразм Роттердамский-то один
Освободе
из толпов.
Воли, конечно, да,
да. Да, и тут, понимаете ли, это враги наши гуманисты. А вот как получается. И не всегда люди прям благодарны, неблагодарные, понимаете ли, что гуманисты-то дали платформу во многом для реформации.
Ну, то есть без гуманизма да. не было бы реформации, очевидно.
Вот видите, как бывает. Поэтому это надо помнить, друзья, надо чтить своих героев. Эразм Роттердамский, конечно, особняком стоит в этом смысле. И вот, собственно, влияние мы видим, да, ну, видимо, еще поговорим, да, про Эразма, сравним там, как это все было. Вспомните, с Лютером был конфликт, там, с Цвингли там вроде нормально, но при этом Цвингли тоже свободную волю не признавал. Но об
не
этом...
говоря уж про Кальвина.
Да,
ну, на самом деле, свободную волю не признавал ни один из отцов реформации.
Ну, смотря, да, здесь просто кто-то вот пошел в конфликт, кто-то вот как-то не особо. Ну, вот все-таки я бы хотел обратить внимание на эту вот юридическую, мы в прошлой передаче этим завершили, да, вот юриспруденция и большое влияние вообще вот на последующее направление, кальвинизм, как кажется, вот наиболее вот как раз в этом русле находится.
Конечно.
Вот языка и даже вот это предопределение, оно тоже в рамках именно юриспруденции, там все логично, все последовательно, и если ты вот эти правила игры признаешь, то, в принципе, все играет прям вот четко. Складывается по полочкам, раскладывается, и поэтому человек, который вырос в этой традиции, он вообще не понимает, как может быть иначе, как мы говорили, да, хотя кто-то вырос в другой традиции.
И не понимает, как можно трактовать Библию с точки зрения предопределения.
Но то, что в евангельском христианстве наиболее вот эта юридическая концепция, ну вот прям вот стала таким корневой идеей, это, ну, мне кажется, все согласятся, вот акцент на кресте именно, да, на жертве Христа, как говорят
православные. Заместительный.
Да, и именно на кресте, на Голгофе, да, это прям вот Евангелие Голгофы, больше даже, чем воскресение, по большому счету.
Ну да.
Это точно, и, видимо, здесь Кальвин как раз тот, который вот это все запустил, раскрутил и вот, скажем так, выдал на гора. Что было дальше?
Дальше было неформальное общение Фальмара с Кальвином и введение Фальмаром своего любимого ученика в свой дом.
Фальмар – это, напомню,
Фальмар
кто?
– это учитель Кальвина по древнееврейскому и по древнегреческому. Человек, который очень любил античных авторов, много про них говорил и очень ценил интерес своего ученика к античности.
Это имеется в виду философии или просто...
Нет, античный автор Аристофан, например.
Да-да-да-да. Скорее, произведение.
Да. Угу. Вот. Фальмар оказал прямое влияние на Кальвина в плане определения Кальвином своих дальнейших занятий. Хотя Кальвин хотел заниматься теологией, тем не менее, по заданию своего отца он честно осваивал юриспруденцию и, скорее всего, стал бы юристом.
То есть он был послушным сыном своего отца?
Да.
И, я так понимаю, отец был деспотом. Видимо, раз уж так вот сказал, и вот давай, будь мил.
Да трудно сказать. С точки зрения современных людей, мне кажется, все тогдашние отцы это деспоты.
А мне так кажется, это важно, потому что все идет из детства, понимаете? Почему вот опять-таки такой вот бог жесткий на небесах,
Так у Лютера тоже отец в этом плане деспот. У кого он не деспот? Я, честно говоря, не знаю. По тем временам не забалуешь.
Не все так прям вот сказал, отец сказал, пошел там делать.
Ну, Лютер, например, пошел на конфликт с отцом, а Кальвин не пошел.
Угу.
Но я думаю, что это связано скорее со складом личности.
Ну, и это потом влияет на богословие и на восприятие Бога, как мне кажется.
Ну, не без этого, я думаю, что
это
да.
Это очень интересно, опять-таки, с точки зрения такой социальной психологии и так далее.
И Фальмар очень любил прогуливаться с Кальвином после лекции. Сразу почему-то вспоминается Аристотель и его традиция гулять с учениками и рассуждать о философии. И во время одной из таких прогулок Фальмар...
Перипатетика, да?
Да-да-да-да. Фальмар сказал Кальвину, цитирую, «Знаешь ли ты, что твой отец ошибся насчет твоего призвания? Ты не призван, подобно Альчиате, преподавать римское право или, как я, распространять знания греческой литературы. Посвяти себя теологии, ибо теология всем наукам наука». Ну, учитель сказал, Кальвин сделал.
Кальвин был послушным мальчиком таким вот, хорошим.
Насколько хорошим это вопрос, но послушным совершенно точно. То есть для Кальвина очень важно было признание авторитета. Вот у Лютера, кстати, заметим, с авторитетом было сложно, прямо скажем. То есть он признавал авторитет Божьего слова, авторитет самого Бога, а так он активно бунтовал против всех и всяческих авторитетов. В жизни Кальвина мы видим послушание сначала воли отца, беспрекословное, хотя... У Кальвина было совершенно другое мнение относительно того, чем ему следует заниматься. И второе – это послушание своему любимому учителю. Учитель, заметим, в отличие от отца, который отдал вот прямой приказ, что будешь юристом, все. Фальмар дал совет. Угу. Однако Кальвин ему последовал. Ну, надо сказать, что этот совет вполне отвечал, видимо, душевным стремлениям самого Кальвина.
Ну, так бывает, да.
Вот. Однако именно авторитет важного для Кальвина человека способствовал тому, что Кальвин решает все-таки пойти своим путем, а не путем отца. Это тоже важно. То есть получается, что Кальвина направляли духовные отцы во многом. И мне кажется, что для понимания личности Кальвина это тоже очень важно.
Но вирус юриспруденции уже все-таки в крови был. Вирус вот именно юридического образования получил.
Так одно же другому не мешает.
Да.
Ему дали установку заниматься теологией. Почему ею нельзя заниматься с юридической точки зрения?
Ну, это просто определило потом его богословие, видимо, во многом.
Именно так. В 1531 году Кальвин окончил Орлеанский университет со степенью бакалавра права. Тогда же весной умирает его отец, и Кальвин, после того, как его посетил, приехал в Париж и написал свою первую книгу. Комментарий на трактат Сенеки о милосердии. Сенека – это древний римский философ, воспитатель Нерона и человек, который, как говорят, повлиял на апостола Павла. Точнее сказать, его произведения частично повлияли на апостола Павла, на трактовку идеи совести, мужества, стойкости и так далее. То есть Сенека, если так грубо, был чем-то вроде Стивена Кови первого века.
Но Павел что-то не цитирует как-то вот нигде, как-то не
напрямую
апеллирует.
Напрямую нет, но связь с философией античной у него точно прослеживается.
А в Ареопаге он спорил со стоиками-эпикурейцами, помните?
Он с эпикурейцами спорил, а не со стоиками. То есть стоицизм как раз был адаптирован под христианство как наиболее близкая христианству философия. интересно в этом трактате, во-первых, сам подход Кальвина, где Кальвин акцентируется на божественном промысле и анализирует текст, используя историко-филологическую герменевтику. И, собственно, именно так он будет подходить и к тексту Священного Писания. То есть важно понять, что конкретно нам хотел сказать автор, исследуя контекст и исследуя то, как именно это написано. Отсюда отказ от аллегорических толкований. Прежде всего, основное значение текста, безо всяких там аллегорий, мистических толкований и так далее.
Собственно, вот он... Антиалександрия, да?
Да, то есть это чистая Антиохия.
Да, да, ну, победила там, очевидно.
Ну, очевидно, очевидно. И интересно, что в этой работе Кальвин настаивает на идее того, что правитель правит в интересах своих подданных. То есть, развивая идею Сенеки, Кальвин подтверждает этот гуманистический посыл. Впоследствии мы с вами об этом говорили несколько лет назад, когда рассуждали относительно реформации и революции, что эта идея ляжет в основу революционных потрясений. То есть, власть монарха не сакральна, власть монарха обусловлена интересами подданных и ограничена подданными, собственно, для реализации интересов. Сам правитель обязан следовать божественному закону, прежде всего, закону божественного милосердия. Вот это важный момент. И, соответственно, если правитель не делает то, что положено, подданные имеют право призвать его к ответу. Интересно, что экземпляр этой книги Кальвин отправляет Эразму Роттердамскому.
Вот это как раз.
Именно так, да. То есть это уважаемый для всей Европы человек, и Кальвин с ним, соответственно, соотносится. То есть для него важно показать преемство своей мысли, мысли Эразма Роттердамского. То есть без Эразма никуда наши отцы реформации не пошли бы.
И что, Эразм прочитал, прочел?
Ну, скорее всего,
но реакции про, мы не знаем.
Реакцию я точно не могу сказать, но то, что экземпляр дошел, это совершенно точно. То есть Эразм был в курсе. Но, с другой стороны, у Эразма такая обширная была корреспонденция со всей,
писали, наверное, да, не только.
Со всей Европы. Да, то есть это что-то вроде такого уважаемого профессора, которому постоянно шлют диссертации, монографии для того, чтобы он прочитал, стал рецензентом, написал отзыв и так далее.
Ну, наверняка Эразм уже был такой в положилых летах.
Не молодой,
да,
ну, конечно.
Уж Лютер там был постарше на 20 лет, то что уж говорить. Ну, друзья, вот такая вот история. Мы послушаем песню, вернемся, продолжим. Самое интересное впереди, никуда не исчезайте.
Истина сделает вас свободными. Свободное радио.
Пусть мечте не сбыться, и пускай тот час, если повторится, только не сейчас. Будь что будет, не в этом суть. Тот, кто ищет, найдет свой путь. Посмотри в это небо, все вокруг для тебя. Этот день, это лето, целый мир для тебя. Для тебя, для тебя.
И пускай
тебя.
Истина сделает вас свободными. Свободное радио.
Дары реформации. Это «Дары реформации» на волнах Свободного радио. Меня зовут Андрей Ребенко. С нами Оксана Владимировна Куропаткина. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Кандидат культурологии, религиовед. Мы продолжаем исследовать жизнь и учение Жана Кальвина, одного из отцов реформации, третьего по счету, ну, по времени точно, но по влиянию тут большой вопрос, кто тут самый влиятельный из троих. Но Жан Кальвин точно один из самых известных и известных за пределами самого протестантизма. Наверное, все слышали про кальвинизм как явление. И вот мы с вами уже вторую передачу говорим. Друзья, можете находить в подкастах предыдущие передачи о прочих отцах реформации, о Мартине Лютере и Ульрихе Цвингли. И вот мы с вами много важного, интересного узнали, и вот дошли до того, что отсылает Жан Кальвин рукопись своей книги «Толкование». Это еще раз на что было?
Трактат Сенеки о милосердии.
Да-да-да. Отсылает Эразму Роттердамскому. Ну, ответа мы не знаем об ответе, но, тем не менее, вроде негатива не было, по крайней мере, какого-то возмущения. Вот. Но это очень интересно. Кстати говоря, давайте вот сравним. Получается, у Лютера с Роттердамским Эразмом не сошлось, да? То есть не срослось. Они начали дискутировать.
Сначала все было очень хорошо. То есть Лютер отзывался об Эразме с большой похвалой. А затем они резко разошлись.
Причем интересно, что разошлись на вопросе свободной воли. На этом вопросе Лютер как-то не настаивал, в отличие от Цвингли и Кальвина, которые прям вот, можно сказать, вознесли, да, идею, что есть предопределение, нет свободной воли. Но почему-то как-то вот они в полемику не вступили, да, при этом. Хотя в большей части настаивали, по большей части, на этой идее.
Как мне кажется, для Лютера в данном случае была важна сама идея божественного суверенитета, потому что предопределение – это важная, но частность. Uh-huh. И, кстати, сразу хочу отметить в скобочках, что идея предопределения для Кальвина не была центральной. Мы привыкли думать, что Кальвин прежде всего говорил о предопределении, и у нас он ассоциируется с предопределением, но это не так. Предопределение, конечно, эту идею Кальвин разработал и подал в систематическом виде, однако для него важнейшей темой была, собственно, сотериология, то, как человек спасается. Предопределение была частностью этой темы. Акцент на предопределении ставят ученики Кальвина. И последующий кальвинизм, последующий кальвинизм, конечно, крутится вокруг предопределения прежде всего. Мысль самого Кальвина больше и шире.
Ну вот давайте тут такой вопрос еще в прошлой передаче был, как раз мы уж коль скоро упомянули идею предопределения. Интересно, какого уровня предопределенность исповедовал Кальвин? А то споров много, то есть человек приходит в этот мир уже приговоренным к аду или к раю. Но мне кажется, тут грехопадение, да, сыграло роль, и здесь речь идет о том, что все люди идут в ад. Ну, после грехопадения все испорчены, да? Идея абсолютной порочности, это тут точно о чем говорил Кальвин, Жан Кальвин.
Ну, об этом он говорил точно, да. Угу. Но важно подчеркнуть, что в кальвинизме существовало две партии: те, кто говорил о том, что предопределение существует после грехопадения, и те, кто считал, что предопределение существовало еще до грехопадения.
Ну, Цвингли так считал.
Да, например, угу. Цвингли так считал. И каждая из этих партий, естественно, ссылалась на Кальвина.
Угу. Понятно. Вот, то есть кальвинизм тоже есть разный, есть более радикальный, да. Менее радикальный, но идея двойного предопределения, как известно, это...
Она сформулирована Кальвином, в частности, хотя не он первый это придумал, вот, но он сформулировал эту идею в рамках реформационного учения. То есть в протестантизм эту идею привнес именно Кальвин.
Да. Двойное предопределение имеется в виду, что уже Бог изначально и краю, и каду, и, да?
Именно
по сути,
так. Предопределил. Именно так.
Хорошо. Ну, об этом, может, мы еще подробнее будем говорить, особенно сравнивая Кальвина и Арминия, якобы Арминия, потому что для иных людей и Арминия будет сторонником предопределения. Ну, отчасти это правда, но не двойного уж точно. Идем дальше. Вот интересно, помимо... Ну, сейчас мы вернемся еще к богословским таким моментам. Вот если у Лютера были большие претензии к католической системе, церкви, да, он уже не мог, в общем, это все терпеть, ну и, собственно, сбунтовался и по этому поводу, да, и это, можно сказать, была отправной точкой даже для того, чтобы он начал там как-то думать и размышлять. У Кальвина не было такого, в принципе, его все устраивало, или он этого не видел как-то, вот оно не было в поле его зрения, вот недовольство по поводу системы, индульгенции и так далее.
Это пришло потом, собственно, об этом я как раз сейчас и хотела рассказать. Но первоначальное течение его мысли – это течение мысли кабинетного ученого, который читает идеи, который о них размышляет и который выстраивает целостную систему. А Лютер, несмотря на то, что он тоже был ученый человек, постоянно живет в контексте, он заражается идеями других людей. Ему важно на что-то реагировать, полемизировать, отстаивать свою точку зрения. А Кальвин не такой. Хотя, как показывает практика, Кальвин не менее блестящий полемист, чем Лютер. Однако Кальвину это не особо нравится. Не особо нравилось всегда. Он именно что вещь в себе. Конечно, влияния на него существовали, и мы с этого начали нашу первую передачу, но все-таки Кальвин – это человек, который как кошка, гуляющая сама по себе. Ему важно быть в себе. И, кстати, парадоксально, что, казалось бы, недовольство церковной системы у Кальвина проявилось в более позднее время, то есть никогда, например, он учился в университете. Однако именно с Кальвином связывают реформу церкви как организации. Именно Кальвин – создатель организации нового типа, которая доказала свою жизнеспособность на протяжении сотен лет.
То есть четко это было вне католичестве, система новая, вот новая
церковная система,
новое направление.
Да. Угу. Кальвин не изобрел ее с нуля. Мы говорили о том, что систему церкви создал Цвингли. Кальвин заимствовал его идеи. У Кальвина плюс к этому ко всему был еще организационный талант, как оказалось. Вот у кабинетного ученого организационный талант далеко не всегда встречается. Однако, как оказалось, у Кальвина было именно так. Лютер, полемизируя с церковной системой, тем не менее целостную новую систему выстроить не мог. То есть, конечно, реформа проводилась, конечно, церковь менялась, но отточенность и четкость системы Лютера и лютеранской церкви не шла ни в какое сравнение с четкой, стройной системой кальвинистских церквей, которые покрыли собой несколько, по крайней мере, европейских стран. И кальвинизм распространялся прежде всего за счет системы. Лютеранство распространялось за счет поддержки сильных мира сего. Возьмем скандинавские страны или возьмем, например, немецких князей. Прежде всего, это реформация сверху, скажем так. Кальвинизм распространяется с низов, и только потом он получает какое-либо признание. А за счет чего? За счет того, что работает система партийная, ячеечная, как бы мы сейчас ее назвали. То есть это идеальная организация снизу, которая довольно быстро умеет захватить нужные плацдармы и впоследствии привлечь к себе сильных мира сего. Не за счет идей, а за счет четкости и стройности своей организации. Вот это, собственно, заслуга Кальвина. Но об этом, я думаю, мы попозже поговорим.
Ну, о реформе церкви. Да, о реформе церкви попозже, но все-таки вот о влиянии двух предшественников отцов реформации, да, которые были старше, как мы, как известно, вот мы говорили, на два десятка лет. Собственно, Лютер, да, и Цвингли, да, вы говорили, что без Цвингли не было бы кальвинизма, да.
Конечно,
ну
да.
И без Лютера, наверное, тоже. Вот все-таки как вот Кальвин стал знакомиться с идеями, ну, те же 95 тезисов, да, наверняка прогремела, да, эта вся история.
Это еще в Сорбонне. То есть с Лютером идеями Кальвин был знаком, скорее всего, с Сорбонны, но, по крайней мере, совершенно точно, что он был в курсе идей Лютера, когда изучал юриспруденцию.
Но, видимо, это не сильно его, как говорится, вштырило, да?
Нет, почему?
Прям...
Нет, почему? То есть, ну, для него это была скорее информация к размышлению, к размышлению в контексте его ученых занятий. И я так понимаю, что идеи Лютера имели для него значение как вариант библейской экзегезы. Наиболее для него подходящий, поскольку вот именно экзегеза Кальвина интересовала больше всего. Дальше, после того, как Кальвин заканчивает свое образование, после того, как он пишет свой первый трактат, он начинает общаться с парижскими лютеранами. В Орлеанском университете он становится выборным лицом. Тогда влияние, собственно, реформационных идей на него становится особенно очевидным. И, скорее всего, в этот период, то есть где-то между 1532 и 1534 годом, Кальвин переживает религиозное обращение, сходное с обращением Мартина Лютера. Мы не знаем, был ли это такой же яркий опыт, как у Мартина Лютера, вот одномоментный, что называется, или это был результат какого-то длительного процесса. Трудно сказать, Кальвин сам говорит об этом скупо. Во всяком случае, с этого момента он переходит, по крайней мере, внутренне на сторону сторонников реформации. На теологическом факультете Сорбонны друг Кальвина Николя Коп, избранный ректором университета, в своей вступительной речи в конце 1533 года заявил о необходимости реформ и духовного возрождения в католической церкви. Причем важно подчеркнуть, что в самих этих идеях не было ничего принципиально лютеровского, ничего принципиально протестантского. Идеи, что церковь должна быть реформирована, витали в воздухе и у тех, кто категорически не соглашался с Лютером. Вот это тоже важно понимать. Зачастую протестанты представляют себе картинку таким образом, что вот есть католики-мракобесы, которые ничего не хотят менять, и есть продвинутые протестанты, которые говорят, а давайте мы все будем менять. И одни вставляют палки в колеса другим. На самом деле это совершенно не так. Конечно, была часть церкви, которая, в принципе, ничего не хотела менять, но это касается больше церковной верхушки, и то далеко не всей. А так, многие добрые католики вполне были согласны с протестантами в том, что церковь переживает сейчас не лучшие времена. И тот факт, что церковь действительно так думала, подтверждает Тридентский собор, который начинается в середине 40-х годов XVI века, тот собор, на котором настаивал Лютер. И как мы видим по документам
но
этого
уже было
собора...
поздно, уже раскол случился, да, до
уже
собора.
Раскол случился, совершенно верно. То есть нужно было реагировать раньше, но уж произошло так...
А вот интересно, как вы думаете, ну, понятно, история не терпится сослагательного наклонения, если бы раньше вот случился Тридентский собор, может быть, и ничего не было, и не было никакого протестантизма?
Или, ну, это, или уже необратимые были? Как один из вариантов вполне возможно. То есть, ну, мы знаем, например, реформационное течение 12-13 веков, что были еретики, отколовшиеся от церкви, там, катары, вальденцы и так далее. Вот, а были, например, нищенствующие ордена, Франциск, тот же самый Святой Доминик. То есть церковь...
мистики там, внесистемные.
Церковь то, что она могла аккумулировать внутри себя, аккумулировала, а кого-то оставила за церковной оградой. Возьмем, например, 14-15 века, там же тоже совершалось церковное обновление, там тоже движение Девоция Модерна или Новое Благочестие, оказавшее огромнейшее влияние на Лютера. Фома Кемпийский с его книгой о подражании Христу, тоже ее, кстати сказать, обязательно выложим в качестве книги, без которой реформации тоже, скорее всего, бы не было. То есть... идеи-то совершенно не новые, и церковь довольно часто вполне себе их использовала, не изгоняла из себя и принимала в качестве своей собственной идеи. И, в принципе, я вполне допускаю вариацию, когда Лютер с его идеями остается внутри Западной церкви. Я думаю, что, возможно, какой-то раскол бы произошел, но он не был бы настолько тотальным. Мало ли кто откалывался от церкви, мало ли было еретических сектантских движений. Это не влекло за собой катастрофу разделения церкви все-таки. А здесь получается, что Европа поделилась практически пополам. И все попытки примирить этот раскол оказались безуспешными. Но... вот возвращаясь к теме, важно подчеркнуть, что идеи Тридентского собора, кстати, обязательно в социальных сетях выложим ссылку на декрет этого собора на русском языке. И, кстати, вы узнаете много всего интересного, в частности, то, что католическим священникам было предписано в обязательном порядке изучать священное писание и читать его с прихожанами. Вот к вопросу про то, какие темные и мракобесные были католики и какие продвинутые были протестанты. То есть... на самом деле, практически все те, кто мыслил и чего-то хотел, желали изменений внутри церкви, желали реформ. Вопрос был в степени радикализма этих реформ, и вопрос был в том, делать эти реформы отдельно от папы или все-таки обязательно под эгидой папы, который обеспечивает единство церкви. Вот вся разница.
Очень интересно, да, получается, тоже вот так смотришь, иногда так упрощенно мы глядим на это все. Ну, вот Лютер такой замечательный взял, там все оформил. Хотя мы с вами неоднократно говорили, что он не собирался основывать какую-то новую ветвь христианства, он хотел это все делать внутри.
Внутри церкви.
Это вопрос неумения слышать таких людей. И сегодня таких людей часто не слышат, а надо бы слушать, потому что никто не застраховал нас от новых расколов в христианстве. Вот, в частности, в православии мы видим тоже какое-то брожение, так вот, достаточно интересное, потому что нет желания слышать кого-то. Вот. И роль личности в истории, да, это важно, что вот человек, который появляется в какое-то время, да, вот есть такие вот люди, которые вот появились, как мы говорили, вроде случай, да, вот Лютер родился, когда родился.
В нужное время.
В нужное время. Нужные обстоятельства. Понятно, плюс знание, плюс какая-то харизма особая, да, потому что, ну, харизматиков много было в истории, но родились не тогда. Кто-то родился, когда Лютер был, но не были такими харизматичными, да, и вот сходится в одной точке, кайрус, да, подлинное время, когда вот возникают такие люди, которые делают такие дела большие, и поэтому мы выделяем среди них вот трех человек, которые вот, ну, потрудились больше всего, опять-таки, вот так все сошлось. Звезды на небе, да, ну, выражаясь, конечно, фигурально. Очень интересно, на самом деле, ну, и, собственно, мы опять-таки возвращаемся к Кальвину, который что-то воспринимал, конечно же, он находился в это время, что-то подсчитывал у старших товарищей, но шел каким-то своим тоже путем особым, как мы видим.
Ну, не без этого,
да,
конечно.
То есть свои влияния особые. Кстати, вот мне интересно, по поводу схоластики, вот у Лютера-то была аллергия к схоластике как раз-то, да? Не знаю, может, она не сразу возникла, но Августин, понятно, это патристика, да, он любил этих ребят, там все-таки какая-то еще мистика присутствовала у Августина, да, что-то такое вот. Но он прям его тошнил от, как известно, от Фомы Аквинского, от Аристотеля в плане вот метафизики. А Кальвин как раз не такой был, да, изначально. Он как раз-то воспринимал это больше, скажем так, адекватно. Правильно я понимаю?
Ну, я бы сказала, что Кальвин также отрицал Фому Аквинского, также отрицал, скажем так, избегал ссылки на сугубо философские аргументы, также подвергал сомнению способность философии рассуждать о метафизике, то есть о том, что превосходит человеческий ум. Однако в его произведениях мы видим очевидное влияние и схоластики Аристотеля, несомненно. То есть критика этих идей была на уровне идей, а не на уровне стиля и мышления.
Ну, надо сказать, что вообще-то формальная логика, юриспруденция просто пронизана формальной логикой.
Конечно,
силлогизм,
да.
Это что? Это все язык юристики. Это что? Это Аристотель, естественно, да? Он основатель формальной логики, без него никуда. Но то, что, видимо, Лютеру было не особо нужно, да, вот это все раскладывать по полочкам, и логика, может, присутствовала какая-то, но он и не настаивал, то тут вот у Кальвина все совсем по-другому. Тут уж никуда не денешься ты от, по крайней мере, Аристотеля. Но мы послушаем еще композицию, вернемся и будем сегодня тоже подводить промежуточные итоги. Будьте с нами, друзья.
Вы слушаете «Свободное радио».
Гори, моя безумная звезда, иногда не оставляй меня на полпути. Свети, там видишь, небо льется через край. Пускай, лови его и впредь не отпускай. Давай, ярче, чем гроза, пусть будет громче звук. Нас выше облаков подним миллионный рук. И ближе, чем сейчас, не будет никогда. И вот она, моя мечта. Я с тобой, пока живут твои воспоминания. Я с тобой, что бы ни случилось на пути. Я с тобой, пока у нас двоих одно желание. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Гори и пусть исчезнет без следа навсегда. Преграды остановок выйдет срок.
звонок неумолимо движется вперед. Идет, и будет неизбежен твой полет. Но все ярче, чем глаза, пусть будет громче звук, нас выше облаков поднимут миллионы рук. И ближе, чем сейчас, не будет никогда. И вот она, моя мечта. Я с тобой, пока живут твои воспоминания. Я с тобой, и что бы ни случилось на пути. Я с тобой, пока у нас двоих одно желание. Прошу тебя, пожалуйста, свети. Прошу тебя, пожалуйста, свети. Твои воспоминания, я с тобой, и что бы ни случилось на пути, я с тобой, пока у нас двоих одно желание, об одном прошу тебя, пожалуйста, свети, об одном прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
Стой в свободе. На свободном радио.
Дары реформации. Продолжаем. Дары реформации на свободном радио. С нами Оксана Куропаткина. Здравствуйте.
Добрый день.
Кандидат культурологии, религиовед, я Андрей Ребенко, ведущий, и мы говорим про великого и ужасного Жана Кальвина, который и любим многими, но также многими и ненавидим, не знаю, как было в то время при жизни, но...
Точно так же,
да, то есть человек, который очень противоречивый, но, говорят, великие люди, они таковы, что одни их любят, другие ненавидят, среднего не дано, да, чего-то такого. И мы вот с вами поговорили про юриспруденцию, про логику, про отношения к схоластике и про влияние предшественников, да, давайте продолжим, что было дальше и как это все происходило.
Мы закончили на том, что друг Кальвина Николя Коп, избранный ректором университета, произнес речь о необходимости реформ в церкви. И, собственно, мы заговорили о том, что ничего сверхъестественного, сверхординарного в речи Копа не было, то есть посыл на изменение церкви был тогдашним мейнстримом. Тем не менее, речи Копа вызвали волнение в университете, и Коп был вынужден бежать в Базель как еретик. Кальвин, как сторонник реформационных идей, тоже покинул Париж и в 1534 году сначала поселился в Орлеане, затем в Ангулеме, а затем жил некоторое время инкогнито при дворе Маргариты Наварской. А помните королеву Марго?
Угу.
Это не та королева Марго.
Которая Дюма?
Да-да-да. Вот. Но Навара... Место, которое впоследствии станет таким оплотом французских кальвинистов, а Маргарита Наварского – это бабушка Генриха IV, того самого, который сказал, что, по легенде, сказал, что Париж стоит мессы, хотя на самом деле сказал это не он. Вот.
Ну, это всегда так, кстати, выражение вот. Крылатым.
Это король, который примирил католиков и протестантов. Так вот, его бабушка приняла Кальвина у себя дома. И в это время Кальвин написал свой первый, собственно, теологический труд. Это памфлет «Психопанихия» или «О соне души», «О сне души», который был направлен против анабаптистов.
Памфлет.
Памфлет.
А, так уже анабаптисты тут, уже
А как
получается...
же, анабаптисты – это 20-е годы.
То есть тут уже интересно, вообще потрясающе, да, мы обычно привыкли, что громят католиков, громят папу, и, кстати, тоже нелицеприятно потом выражался-то Кальвин по поводу папы, так понимаю, да?
И по поводу папистов.
Да, то есть это потом приходит прям хейт такой по отношению, но тут уже внутренняя движуха-то возникает, холивар уже внутри, вот, собственно, как вне католицизма, хотя это еще, по сути, опять-таки, Кальвин еще католик, да, тоже надо, или уже
он
нет?
Он уже... В мае 1534 года, посетив Нуайонский капитул, то есть то место, где он должен был быть священником, он отказался от бенефиция, то есть от получения зарплаты, поскольку он уже не готов быть членом католической церкви. Он отказывается от должности капеллана и теряет доход. То есть это происходит в первой половине 1534 года.
То есть Лютер уже давным-давно уже это все прошел?
Да.
А вот...
За 14 лет до этого. Угу. И, кстати, вот как раз в этот период, когда Кальвин отказывается от своего бенефиция, когда он переходит из католичества в лагерь сторонников реформации, тогда, когда он пишет свой первый теологический трактат, в это время происходит Мюнстерская коммуна в Германии, где радикальные анабаптисты провозглашают общность имущества, в частности, общность жен, провоцируют... Ну, конечно, да. Вот. И провоцируют гонения со стороны,
слушайте, собственно,
всех. Я думаю,
всех. Что многие сегодня бы впряглись в такую борьбу, общность жен, это что ж такое, совсем уж...
Считал, что это совсем перебор, и, собственно, вот как раз с этого момента анабаптизм переходит в подполье, то есть после разгрома Мюнстерской
коммуны. А мы-то их так жалели, несчастных, бедных, а вот они что такое, чудили-то.
Ну, анабаптисты же разные бывали. Радикально анабаптисты настаивали на том, что Царство Небесное можно сделать, сотворить с оружием в руках. Собственно, они сделали Мюнстерскую коммуну, это такая классическая теократия, эта коммуна была разгромлена, и как раз после этого... Анабаптисты уходят в подполье и становятся гонимы окончательно и бесповоротно гонимым меньшинством. Хотя и до этого ни Цвингли, ни Лютер их не привечали, а активно с ними полемизировали.
То есть была такая внутренняя охота на ведьм, по сути, да?
Ну, уже, можно сказать
вот,
так.
Вот, казалось бы, только на стадии формирования надо бы как-то, наоборот, объединяться. А тут уже была внутренняя, получается, борьба и за власть в том числе, да, и за влияние.
Ну, конечно. А как же?
Вот так вот, друзья. Вы думали,
то есть
что...
первый трактат... Кальвина был посвящен внутри протестантской полемики. Вот это тоже очень важно. В своем произведении «О сне души» Кальвин полемизирует с анабаптистским представлением о том, что душа спит между своей смертью и воскресением, всеобщим воскресением. Он говорит о том, отстаивая традиционный христианский взгляд, о том, что душа непрерывно общается с Богом. То есть после смерти душа переходит либо в рай, либо в ад, и рай, те, кто перешел в рай, общаются с Богом. И, кстати, интересно, что в этом произведении Кальвин отрицает философские аргументы, а мы знаем, что рассуждения о бессмертии души, они были и в греческой философии, возьмем того же Платона. Ну, например, Кальвин избегает этих аргументов, ссылается на Священное Писание и заявляет, что Библия есть единое целое, и познание Бога достаточно показывает бессмертие души. То есть если вы общаетесь с Богом и совершаете это согласно библейскому откровению, уже очевидно, что для вас, что душа бессмертна. Совершенно не нужна подпорка в этом отношении со стороны внешних по отношению к религии авторитетов и аргументов.
То есть он против апологетики был такой вот как...
По факту получается, что да.
А Цвингли был за, насколько помню.
Цвингли был за, очень даже. То есть для него использование круга античных авторов вполне органично. В этом плане Цвингли последовательный гуманист. В узком смысле этого слова, то есть это не только наследник мысли Ренессанса, но и его активный последователь, который с этой традицией по факту не порвал. Несмотря на радикализм своего представления о предопределении, Цвингли остается в круге последовательных гуманистов, для которых античное наследие очень важно. А Кальвин этот бэкграунд имеет в виду, естественно, как человек...
Имеет в виду, да. Имел я вас в виду.
Ну, что-то типа того, да. То есть он все это хорошо знает, но считает нужным отгородиться от этого наследия. Вот это важно.
Да, потому что апологетика – это древняя наука, еще в первые века христианства были вот эти апологеты, да, первые богословы, да, Иустин мученик, Татьян, которые искали аргументы в пользу христианства внешне, да, там авторитет, не знаю, там апеллировали к античным философам, да, что у них какие-то были уже зерна, да, там Платон христианин до Христа, например,
ну,
или
например,
как будто
да.
бы они где-то с Моисеем пересекались, да, и вот аргумент древности там.
Аристотель практически святой.
Да, было такое дело. Ну, был, например, Тертуллиан, который был, кстати, один из первых противников данного подхода. И здесь как раз, видимо, эта линия тертуллиановская как отчасти, да, хотя там верю, потому что абсурдно, тут тоже не срастется, да, но тем не менее. Вот. Ну и, соответственно, в 20 веке, в новое время, да, была, естественно, это теология, да, где ученые искали вот такие естественные аргументы в пользу того, что Бог...
Так, собственно, схоластика, связанная с Аристотелем, во многом про это.
Угу.
То есть здесь мы видим уже разрыв Кальвина со схоластической традицией по этому пункту.
То есть в каком-то смысле он пошел дальше Лютера и Цвингли, вот в разрыве?
Можно сказать, да. Хотя и Лютер тоже последовательно критикует Аристотеля.
Угу.
И предшествующие ему традиции. Кстати, в произведениях Лютера мы меньше видим античное влияние, чем, например, у Кальвина.
Интересно.
Сам строй мышления Кальвина, очевидно, показывает соответствующий бэкграунд. То есть его разрыв с этой системой не на уровне строя мышления, а на уровне конкретных идей. То есть можно сказать, это внутри гуманистическая полемика.
Ну да.
Ну, по сути. Интересно, что происходило дальше. Значит, Кальвин отказывается от должности капеллана, лишается приличной статьи своего дохода, и вместе с тем в том же 1534 году в Париже начинаются гонения на протестантов в связи с их критикой мессы, как не соответствующей библейскому представлению о богослужении. Кстати, именно тогда Кальвин вот вызывает Мигеля Сервета на диспут. Мигель Сервет вот тот самый казненный в Женеве еретик.
Но это много позже, да?
Много позже. Столкновения между Кальвином и Серветом начинаются значительно раньше. Причем обращаю ваше внимание, что это на фоне гонений на протестантов. То есть, казалось бы, протестантов гонят, но они активно ругаются между собой.
Ну,
при
да.
этом.
Да, вот мы сейчас говорим, что не можем никак объединиться, там, протестанты России даже. Никогда не могли, видимо. Ну, потому и столько направлений не могли договориться. Вот вам пошло там тысячи направлений всяких разных. Причем не преувеличение, их реально тысячи, правильно?
Вполне. По крайней мере, несколько сотен, так уж 100%. Осенью 1534 года Кальвин вынужден покинуть Францию и переехать в Страсбург, где их принимает Мартин Буцер. А затем с января 1535 года Кальвин перебирается в город Базель, где уже работает Николя Коп.
Это уже Швейцария.
Это уже Швейцария, да, и Иоганна Калампадий. А также Симон Гриней, с которым Кальвин продолжает изучение иврита. То есть с момента переезда в Швейцарию актуализируется, кристаллизируется важное направление теологической мысли Кальвина – это погружение в Священное Писание. То есть, если до этого изучение Священного Писания было одним из интересов, то с момента швейцарской эмиграции Священное Писание становится богословским мейнстримом. Изучаем Писание и строим всю теологическую систему на нем.
То есть, становится соло-скриптурщиком, по сути.
По сути, да. Настоящим соло-скриптурщиком. Таким, но, опять же, соло-скриптурщиком не разлива наших протестантских фундаменталистов. Еще раз повторим, что идея соло-скриптура как абсолютно единственной книги, которую только необходимо читать, не ссылаясь на какие-либо еще книги, эта идея очень поздняя, конец 19-го, начало 20 века. Для раннего нового времени сама идея была совершенно непонятна. То есть мысль была реформатора в том, что Священное Писание – это мерило всего. Это правда. Но толкование экзегеза Священного Писания осуществляется на основании предшествующей традиции, и чего никто не стеснялся – ни Цвингли, ни Лютер, ни Кальвин. Все активно использовали экзегезу и комментарии, которые были до них.
То есть то, что, в принципе, по факту тоже сейчас происходит у фундаменталистов, но они просто об этом не говорят. Они говорят, а мы просто прочитали. А то, что тебя там научили так читать, как мы говорили.
И научил определенный пастор.
Да, и продолжает учить. И ты берешь Библию, ну, какого-нибудь американского там, с комментариями, там, ну, скажем, Скоуфилда или с комментариями МакАртура. И вот, собственно, один там в одном духе тебе там комментирует, другой в другом духе. А мы такие, ну, это же просто Библия, а нет...
Все не так. Угу. Ну, на самом деле не существует текста без толкования и без традиции толкования. А только отцы реформации совершенно не стеснялись того бэкграунда, который их сформировал. И ссылка на святых отцов совершенно нормальна для отцов реформации того времени. То есть мы не придумываем чего-то нового, а так понимали Священное Писание и те, кто были до нас. Совершенно нормально. И для Кальвина, который, казалось бы, в принципе, пошел на разрыв с традицией. Ссылка, например, на блаженного Августина – это норма.
Ну, мы с вами дошли до важной точки перелома, потому что Швейцария вообще у нас, если Кальвин мы ассоциируем с какой-то страной, да, пускай он француз, но все-таки со Швейцарией, и так мы называем его Женевским папой, и Женева становится столицей, как можно сказать, Ватикан для католиков, Женева – это столица для, ну, если не всех протестантов, то для реформаторов, пресвитериан, там, кальвинистов, там, кто себя как причисляет, действительно, особый город, и я думаю, что об этом будем много-много говорить, вот так вот судьба сложилась. Мы в следующий раз поговорим как раз вот о швейцарском таком периоде и обо всех там перипетиях, и как с Цвингли они пересеклись, они общались лично?
Нет.
Тоже?
А Цвингли погиб в 1531 году.
Рано.
То есть еще за несколько лет до переезда
То есть Лютер еще жил, получается?
Лютер еще жил, он умер в 1546 году, а Цвингли уже погиб.
Вот видите, как бывает в этой жизни. Ну, тоже, видите, не пересеклись. Вот три реформатора, вот, вот так вот, только Лютер с Цвингли как-то пересеклись разочек, а так, в принципе, коммуникации такой прямой не было, по сути, получается. Ну, имею в виду, как глазу на глаз. Удивительное дело. Ну и, собственно, друзья, на этом будем завершать. Время наше истекает, как такое бывает, но мы посвящаем...
Предопределено так.
Да, много, да, точно. Много передач посвятим еще Жану Кальвину. Думаю, две минимум еще.
Думаю, что
а
да.
А может и больше даже. Посмотрим, кто у нас перевесит, кому больше передач будет посвящено. Пока что рекордсмен Мартин Лютер. На этом, друзья, мы завершаем. Пожалуйста, заходите в наши социальные сети, там будем выкладывать интересные материалы по Жану Кальвину сейчас, по реформации в том числе, да, по Тридентскому собору. Заходите, ставьте лайки, делайте репосты, ну и телеграм-канал тоже присутствует. Слушайте Свободное радио. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока. До свидания.
Дары реформации. Истина сделает вас свободными. Свободное радио.